Ты дал мне познать путь жизни. Ты исполнишь меня радостью перед лицем Твоим. Это обетование из деяний святых апостолов наполняет радостью сердца. Здравствуйте! Сегодня на волнующие вас вопросы вновь отвечает митрополит Саратовский и Вольский Лонгин. Здравствуйте, Владыка!
Здравствуйте, Юля!
Владыка, очень много вопросов о благодарности в нашей редакционной почте. С одной стороны, это нормально, когда ты благодаришь человека, оказавшего тебе услугу или предложившего помощь. Но с другой стороны, полезно ли это для того, кого благодарят?
Ну, какой-то вопрос совершенно странный для меня, да? Благодарность – это абсолютно естественное, нормальное чувство. И думать здесь о том, что эта благодарность может повредить тому, кого благодарят, совершенно неправильно. Вообще даже думать об этом не надо. Конечно, это то, что должно у нормального человека, не просто христианина, а вообще у нормального человека должно быть вот на кончике языка. То есть это то, что нужно говорить сразу тому человеку, который чем-то тебе помог, чем-то тебе услужил, который что-то сделал доброе для тебя. Пусть даже просто добросовестно выполнил свои обязанности – профессиональные по отношению к тебе, ну, врач, учитель, я не знаю, милиционер, кто угодно. Конечно же, надо, первое, что нужно сказать, это благодарность, слово благодарности.
Владыка, ну вот врач, учитель, милиционер, многие православные верующие, и нам об этом они пишут, можно ли благодарить учителей, врачей и других, потому что эту благодарность иногда трактуют как коррупционную составляющую.
А вот тут надо понимать, что значит благодарность, да? Я только что вам сказал о благодарности словесной. Если вы имеете в виду некие подарки, там, врачу и педагогу, ну, я думаю, что здесь такая тонкая грань достаточно. Вот. Если, ну, вот на 1 сентября все идут в школу с цветами. Это коррупция, коррупционная составляющая или нет? Да, вот человеку сделали операцию, да, тяжелую.
И поставили на ноги.
Он выздоровел. Он пришел к врачу, принес ему, ну, в моей так юности, коробку конфет. Врач не заставлял его, врач не требовал, врач не обуславливал операцию проведения. Вот вы мне вот вы дадите, это хорошо, я проведу, а не дадите, плохо сделаю, да? Нет. Ну, вот я думаю, что если есть такое чувство благодарности, нужно спокойно выполнять, если есть возможность к этому, да. Конечно, когда человека требуют, да, вот я вот буду учить вашего ребенка, если вы мне будете давать какие-то деньги, а не будете, то он будет сидеть на задней партии, молчать, и я его не спрошу, и я ему ничего не помогу. Это, конечно, это коррупция самая настоящая. Вот это, к этому надо относиться совершенно безжалостно, это неправильно. А если у человека самого есть желание как-то поблагодарить кого-то, ведь в этом нет ничего плохого.
Владыка, а следующий вопрос уже, можно сказать, со стороны тех, кто эту благодарность принимает и, возможно, даже на нее рассчитывает. Марина спрашивает, по-христиански ли ожидать благодарности? И почему тогда задевает, когда не благодарят и воспринимают твою помощь как должное?
Категорически не по-христиански ожидать благодарности. Категорически не по-христиански обижаться на то, что благодарности нет. Абсолютно не по-христиански. Вот чем отличается вообще христианство, вот его можно выразить в нескольких предложениях. Я должен всем все, мне никто ничего не должен. Вот смысл наших христианских взаимоотношений, нашего христианского отношения к людям. Я должен все. Себя, свое время, свои силы, свое здоровье, свою любовь, свое внимание. Я должен. Но я ни от кого не требую этого. Я радуюсь, когда я получаю в ответ. Или даже просто, вот без ответа, просто получаю что-то. Я радуюсь, благодарю Бога, благодарю тех людей, которые это делают. Но я ни от кого никогда ничего не требую и не ожидаю.
Владыка, следующий вопрос у нас, несмотря на то, что была совсем недавно программа о крестных и крестниках, касается именно этой темы. Вот что волнует Марию. Уважаемый Владыка, 10 лет назад мои друзья пригласили меня в крестные к своему на тот момент 2-месячному сыну. Они не были людьми воцерковленными, но какая-то тяга к церкви, к православию у них наблюдалась. И мне они сказали, хотим, чтобы это не было формальностью, чтобы ты реально помогала нашему сыну прийти к вере. Я была так счастлива. Священник при крещении младенца спросил меня: «Понимаете ли вы, какую ответственность на себя берете? Крестные ведь не для того, чтобы подарки дарить». Но идет время. Родители моего теперь уже 10-летнего крестника не проявляют никакого желания, чтобы их сын воцерковлялся, и сами в церковь не идут. Я уговариваю их хотя бы зайти, и они мне в ответ: «Да мы как-то осенью заходили с сыном, свечку поставили, а на дворе-то весна». Письмо достаточно длинное. Время от времени я прихожу к ним в гости, общаюсь с мальчиком, но заговорить с ним о вере у меня не получается никак. Я чувствую, что никто здесь этого не ждет, и понимаю, что если я буду эту тему навязывать, ничего, кроме раздражения, не вызову. Когда я подарила мальчику в день рождения детскую Библию, мама сказала ему: «Вот, смотри, тетя Маша тебе сказки подарила с картинками». Единственное, что я делаю беспрепятственно, молюсь, чтобы мой крестник каким-то образом пришел все же к вере и церкви. Как вы считаете, есть ли в описанной мною ситуации моя вина? Вина, за которую я должна буду отвечать на страшном суде. Может быть, я должна махнуть рукой на нормы общения, прийти и решительно заговорить с ребенком о Христе, потребовать его родителей прихода в церковь. Но вряд ли я могу воздействовать на ребенка вопреки воле его родителей. Как же мне быть?
Ну, что здесь можно сказать? Ну, во-первых, конечно, непосредственной вины нету, потому что вот так складывается ситуация. Я бы в этом письме очень длинном, я бы отметил некую такую повышенную щепетильность. Слишком, по-моему, рефлексирует автор над этой ситуацией. Да? Мне кажется, надо попытаться это делать, ну, может быть, не так, вот, как она описывает, плюнуть на все нормы, махнуть рукой на нормы приличия, но какие-то попытки делать надо. Надо делать попытки, надо, может быть, спокойно, мягко, без вот такого, знаете, все или ничего, без такого отношения. Вот, но постепенно попытаться начать выполнять свой долг крестной, а там дальше как пойдет. Вполне возможно, что что-то и получится. Если ее, ну, грубо говоря, выставят за дверь и скажут: «Все, вот, не ходи к нам больше», ну, тут ее вины уже не может быть, потому что вот так изменилась ситуация. Ну, а 10 лет – это не показательный возраст. В конце концов, какое-то время пройдет, может быть, общение ее с крестником будет более близко, и вполне возможно, что ей удастся в этот период что-то донести до его сознания, до его сердца. Вот это, к сожалению, такая ситуация, она встречается. Мария вот как-то переживает об этом и не оставляет своих усилий. Надо и дальше стараться делать.
Владыка, следующий вопрос такой тоже болезненный, наверное, для Фатиньи, которая в нашу редакционную почту его прислала. Надо ли поздравлять человека неверующего, но крещенного с нашими христианскими праздниками? Например, моя свекровь не всегда на это реагирует доброжелательно, и мне бывает неприятно.
Ну, через неприятно. Конечно, можно поздравить. Сказать: на Пасху Христос воскресе. Поздравить праздником, на Рождество, на Троицу, там, на День Ангела, опять же, свекрови. Ну, сделать это максимально улыбчиво, максимально по-доброму. Все-таки это же родственные уже отношения. Я думаю, что надо пробовать. Тут очень многое зависит от взаимоотношений в семье. Иногда бывают такие взаимоотношения, что бы ты ни сказал и чем бы ты ни поздравил, тебя воспринимают штыки. Но тут виноват не праздник. Виноваты не христианство, а виноваты уже какие-то вещи другие. Вот надо, наверное, подумать, как бы эти отношения со свекровью, ну, сделать более близкими, что ли, более добрыми, более такими семейными.
Лето, сезон отпусков, время, когда многие люди ездят в паломничество. И на нашу редакционную почту пришел такой вопрос. Многие мои знакомые, среди них есть и новоначальные, и вполне воцерковленные, хотели бы попасть к старцу. У кого-то большие проблемы в семье, у кого-то тяжелые болезни. Им хочется получить совет, и чтобы кто-то помолился о них сильной молитвой. Мой вопрос: что можно посоветовать таким людям? И как им получить помощь? Как отличить настоящего старца от ненастоящего? Мне рассказывали, что один старец, которого многие почитают, вместо совета резко отчитал пришедшую к нему женщину за то, что у нее под юбкой были брюки, как у путешествующей. Разве так можно? Спрашивает Галина.
Прежде всего, хочу сказать, что я категорически, скажем так, не сторонник поездок к старцам, тем более такими организованными группами. Старец – это совершенно особое служение в монашестве. Старец – это духовник. Духовник братьев или духовник сестер в монастыре. Человек, которому исповедуется достаточно много людей. Ну, а поскольку наши монастыри еще и часто посещаемы паломниками, то к ним приезжают и люди обычные, мирские. Это достаточно давняя традиция. И расцвет ее пришелся на вторую половину XIX века, когда вот в полной мере расцвело оптинское старчество, начиная с преподобного Амвросия Оптинского и заканчивая уже последними оптинскими старцами, уже даже после закрытия монастыря в 20-е годы 20 века. Действительно, очень много людей шло к старцу как к человеку духовно опытному, как к человеку, который может дать некий совет, который может научить молиться. Но сами понимаете, что там, где есть массовое движение, там возникают всякого рода легенды, преувеличения, слухи, ну и так далее. Особенно тяжело это воспринимается в наше время, всеобщей коммерциализации. Сегодня просто находятся люди, которые такие вот поездки организовывают и за деньги возят там далеко или близко к тем или иным. Хорошо, если действительно каким-то опытным людям в монастырях. Надо только иметь в виду, что нашим монастырям, за исключением таких, как Псково-Печерский монастырь, Троица-Сергиева лавра, Почаевская лавра, ну и еще несколько обителей, все остальные монастыри в нашем Отечестве очень, очень молодые. Даже если они исторически значимые, монашество, которое сегодня в них, в среднем около 20 лет. Это недостаточный срок для того, чтобы там воспитались такие светильники духа, какими были преподобные оптинские старцы или известные старцы в Иламске или Зосимовой пустыне до революции. Вот одно это уже должно вызывать некую осторожность, и любой священник, правильно, законно рукоположенный, может помочь духовно ищущему человеку. Даже обычный приходской священник, он может и исповедовать, у него можно спросить какого-то совета, он может ответить, потому что на каждом священнике почивает дар божественной благодати. Тот самый, о котором во время хиротонии архиерей говорит, что он немощная врачует и оскудевающе восполняет. То есть божественная благодать обычного человека преображает священника, который имеет власть вязать и решить полученную им от апостолов и их преемников. И вообще отношение человека с духовником, неважно, приходской это священник или это старец какой-то известный, духовник какого-то монастыря, это не отношение человека, который приехал в группе экскурсантов, его помазали там маслицем или там что-то дали ему просворочку, и вместе там с еще 25 или там 40 человеками, и он поехал домой и что-то от этого получил. Это даже не профанация, это просто какой-то такой очень неприятный обман трудящихся. Вот, поэтому в этом лучше не участвовать. А другое дело, что если опытный духовный человек, и вы хотите к нему приехать, то без всяких завышенных ожиданий, без всяких надежд, что вот есть некий человек, который живет где-то далеко, я к нему приеду, на меня посмотрит, что-то мне сделает, и все в моей жизни тут же вмиг изменится, я стану довольным, сытым, счастливым, богатым и так далее. Ну, вот этого надо сразу избегать. Это не имеет никакого отношения к христианству, это имеет никакого отношения к духовной жизни. А если просто вот вы поехали к человеку, о котором вы знаете, что он духовно опытен от каких-то близких людей, ну, попробуйте, спросите, если вы с ним попадете, если сможете. Вот. Я знаю, в Лавре такие люди сейчас есть, хоть недавно скончались отец Кирилл, отец Наум, но все равно остались добрые монахи, добрые духовники, которые могут помочь в том числе и человеку, впервые к ним пришедшему. Но вообще-то надо понимать, что требовать чуда, тем более чуда на потоке на таком, на конвейере,
в промышленном,
это очень неправильно. А ведь, представьте, что иначе требуют люди? Вот мы, группа, автобус, приехали к старцу, и он сейчас каждому из нас
скажет,
да, что-то прозрит, что-то скажет. То есть, ну, это мы требуем вот такого чуда, на повторенного 40 раз тут же, да, а там еще один автобус стоит, а вчера было еще 3 автобуса, завтра будет еще 5, да? Ну, что это такое? Ну, такого не бывает. Это, как я уже сказал, не имеет никакого отношения к духовной жизни, поэтому стремиться к этому не надо.
Может быть, тогда лучше ехать просто к святыне?
Это замечательно, да. Есть много совершенно дивных мест, которые, посещение которых правильно организованное, духовно прежде всего правильно организованное, дает человеку некий заряд такой внутренней силы для того, чтобы жить, подвязаться, терпеть тут то, что приходится терпеть в жизни, нести свой крест с терпением. Вот, и просто даже посещение места подвига, пусть даже живших давно уже, и, может быть, десятилетия, может, столетия назад, подвижников, благочестия, святых, это очень благоприятно действует на человеческую душу. Поэтому то, что я сказал, это не значит, что я против паломничества, против посещения святых мест. Отнюдь нет. Но вот когда человек начинает везде искать какого-то чуда, причем требовать его, потому что заплатил за поездку, это, конечно, неправильно.
Владыка, Галина спрашивала еще, как отличить настоящего старца от ненастоящего.
Прежде всего, наверное, самый такой точный критерий – это если вы назовете человека старцем, а он просто вас выгонит. Вот, наверное, это говорит просто о его здравом смысле. Отец Кирилл Павлов, которого без всякого преувеличения можно назвать старцем, ну, последних наших вот дней, времен, когда ему говорили, что он, батюшка, вот сколько вот вы старик, сколько, он говорит, не-не-не, он спрашивали, есть старцы? Кто вот там? Он говорит, нет, стариков, старцев нету. Говорит, старики есть.
Старцев нету, да.
И это правильно, это не просто какой-то остроумный ответ, это абсолютно правильно, потому что не может быть в здравом уме и в таком правильном духовном устроении человек, который скажет, я старец.
Очень приятно, царь, да. Очень приятно.
Да, вот я старец. Все, от такого человека бежать надо. Если вот кто-то вам сказал, что я старец, без оглядки надо бежать. Потому что ни один человек в правильном духовном устроении такого не сказать, не подумать о себе не может.
И, может быть, правильнее почитать отца Кирилла и больше для себя вынести, чем ехать за 3-9 земель для того, чтобы действительно...
Да, у нас действительно люди духовно опытные, люди, которых можно назвать старцами, они оставили после себя достаточно много трудов, писем, проповедей. Тот же отец Кирилл, да, я знаю отца Наума тоже достаточно много проповедей. А возьмите преподобного Никона Беляева, оптинские старцы, Феофан Затворник. Вот столько мудрости духовной, столько оставлено вот людьми, действительно, которые окормляли, можно сказать, всю Россию, что этого хватит с избытком для каждого желающего услышать слово о спасении.
Благодарю вас, Владыка, за ваши ответы и напоминаю телезрителям, свои вопросы митрополиту Саратовскому и Вольскому Лонгину вы можете присылать на адрес, который видите на экранах. До свидания, ангелы вам, хранители.